ковчег. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 22 мая 1955 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья! Сегодня я здесь, но получилось небольшое недоразумение. Я пообещал, что когда приеду молиться за больных, что я об этом в радиопередаче объявит брат Невилл. Только почему-то вчера секретари не передали ему об этом, и поэтому не было объявлено, не было передано в эфир. Некоторые люди звонили и хотели, чтобы за них помолились этим утром. А я был немного в эмоциях, как говорится, в связи с появлением обещанного мальчика, и, как в каждый из разов, очень благодарен за это. Когда медсестра принесла его из палаты, я сказал: «Иосиф, я тебя ждал целых 4 года, так что я очень рад, что ты уже родился». Ведь около 4 лет назад я был, как раз перед тем, как родилась девочка, перед тем, как мы узнали, что она родится, я же однажды молился, прочитав в Библии о жизни Иосифа, и подумал: такой совершенный человек. Авраам — это было избрание. Исаак — это было оправдание. Иаков — это была благодать, а Иосиф — это было совершенство. И на этом заканчивается. Больше об этом не говорится. Так что я задумался об Иосифе, о том, как он родился, как он был любим отцом. Кстати, я тут получил телеграмму или сообщение из Африки. Пишут, что ему уже шьют разноцветную одежду. Да-да. Они его тоже ждали. Так что было... Я вернулся, зашел в комнатку и начал молиться: «Боже, я просто расплакался. Подумайте только, каким замечательным человеком был этот Иосиф. И как его продали за 30 сребреников, буквально 30 сребреников, как Иисуса, продал Иисуса. И он, знаете, был вознесен из могилы и воссел по правую руку фараона, и никто не мог видеться с царем, если только через Иосифа трубила труба, и каждое колено должно было преклоняться, когда он выступал, и, знаете, то же самое у Иисуса, и всякий язык исповедует». Я просто вернулся и пошел молиться. Так вот, есть 3 сферы, в которых живут люди. Во-первых, это человеческое. Вторая — это божественное откровение, а третья — это видение. Так вот, это как в молитве, когда вы молитесь за кого-то в человеческой сфере, мы говорим: «Ну, я имею надежду на то, что ты выздоровеешь». Понимаешь, я надеюсь, я верю вместе с тобой, пытаюсь использовать всю веру, насколько только возможно. Это по-человечески. Второе — это божественное откровение, когда вам нечто открывается, вы просто уже знаете в своем сердце, что это произойдет, но это всего лишь откровение. А третье — это видение. Это, конечно, так говорит Господь, это абсолютная уверенность. Так вот, я вошел вот в эту сферу, и нечто просто мне подсказало: у тебя родится мальчик, и ты назовешь его Иосифом. Так вот, у меня родилась девочка, тогда я подумал: ну что ж, я прославил за это Господа, и примерно через месяц после этого мы узнали, что снова станем родителями. И я подумал, что, наверное, это и будет мой Иосиф. Как оказалось, родилась Есифина, то есть девочка. Так что многие подумали, что это и был тот Иосиф, о котором я говорил. Я сказал: нет, я же не говорил, что это и есть тот Иосиф. А другие стали говорить: ну а разве ты не сказал, что видел об этом видение? Вы знаете, как люди бывают, все путают. Я сказал: у меня есть об этом пленки, понимаете, приходите и послушайте. Я никогда не говорил, что именно это будет Иосиф. Я сказал: Господь положил мне на сердце, что у меня будет сын по имени Иосиф. Понимаете, говорю, я не знаю как, когда и что, но это сбудется. Так что я не знал. Может быть, у меня будет 6 дочек, прежде чем он у нас родится, но он будет. Это навсегда запечатлелось в моем сердце. Живем себе дальше. И вот на днях он родился. Он уже есть, так что я очень за него благодарен. Знаю, что когда Господь что-нибудь обещает, то Господь и исполнит то, что обещал. Понимаете, он иначе не может. Раз он Бог, то он должен соблюдать свое слово. Иногда не в состоянии соблюдать свое, и вы не в состоянии соблюдать свое. Мы хоть и даем обещания с благими намерениями, но не можем их выполнить. Обстоятельства, трудности и так далее ставят нас в такое положение, что мы иногда не можем сделать то, что хотим. Но Бог свое слово способен сдержать, и Он это сделает. Просто невозможно, чтобы Он не сдержал. Вот почему мы так любим Его сегодня утром. Стойте в этой совершенной уверенности, что Бог силен сохранить к оному дню то, что мы верили Ему. Так вот, На улице день непогожий, зато в Скинии достаточно прохладно, не душно, здесь не так много людей, никто не теснится и не стоит вдоль рядов. Так что я считаю, что это просто самое время начать урок по слову. Я очень старался, ждал сейчас несколько часов, чтобы убедиться, что Святой Дух даже попросил Билли, он тут сзади, взять карточки и так далее для молитвенной очереди. Но все-таки я не могу, я этим не управляю сам, понимаете, это управляет мной. Я к этому не имею никакого отношения. Все зависит от того, что он об этом скажет. Так вот, брат Невилл тут объявил о пробуждении у этого брата Кранка здесь рядом. Я с этим человеком не знаком, я просто зашел вчера вечером по дороге из роддома, чтобы посмотреть. Вчера вечером там у брата Робертса показывали его фильм, и в самой задней части здания брат Кранк был со своим отцом, сам брат Кранк еще молоденький, на вид ему, может, лет 20-21, что-то в этом роде. И вот, его отец был с ним, а также брат Матини из Нью-Олбани, тот пятидесятник. Мне кажется, что этот брат Кранк тоже пятидесятник. Они были очень любезны, приглашали меня провести служение на последующей неделе. Я, конечно же, не мог, сами понимаете. А потом предложили приехать туда в субботу вечером. Я пока что не знаю. Я сказал ему, что посмотрим. Брат Коубл приезжал и попросил на следующую пятницу, субботу, а также в воскресенье. И брат Холл должен быть в Милтоуне в один из вечеров на этой неделе. Так что на следующей неделе разъезжаемся на все лето. Итак, мне нужно провести какие собрания то тут, то там. Не знаю конкретно, где они будут, я сказал ему, что сообщу немного позже. У жены самочувствие отличное, и я, безусловно, признателен всем вам за ваши молитвы. Только благодаря молитвам. Конечно, аудитория тут смешана, поэтому я не могу сказать, что произошло. В общем, обычно не переходит на нормальный режим, а у нее это произошло. И так часами и снова, понимаете. Обычно сердце отказывает и моментально умирает. Но по благодати Божьей она себя чувствует лучше, чем после всех других родов. Так что я знаю, что это ваши молитвы помогли, и я, безусловно, признателен за это от всего сердца. А теперь молитесь, у нас есть... С появлением этого мальчика был ознаменован поворотный момент в моей жизни. И у меня есть несколько дней назад, когда казалось, что он может нормально не родиться, и выглядело так, будто все было против нас, такое сопротивление. Обычно самая тьма бывает перед самым рассветом, вы знаете, это обычное дело у людей. Так что я отправился в Гринсмилл, резервацию скаутов, там же мое давнишнее потаенное место. И я просто не мог больше этого выдержать, поэтому я отправился на некоторое время туда побыть наедине с Господом Иисусом. И Он просто убедил меня, что все будет хорошо. Тогда я сказал: «Господь, я просто обещаю Тебе, что отныне...» У меня было так много трудностей и прочего порой. Понимаете, сегодня утром у нас присутствует, наверное, один или двое незнакомых людей, не знаю, у меня тут несколько фамилий людей, которые просили за них помолиться, так что, наверное, здесь только небольшая группа нашей скини. Но я прохожу такие вещи, о которых мир ничего не знает, и люди тоже не знают, понимаете, очень тяжело. То есть враг, знаете, воздействует на внутреннее состояние, внешне вы этого не заметите, именно внутри эти ранения, так что... Вот я и встречаюсь с этим на каждом шагу, и поэтому я... Но даже этого жду. Я как бы даже, если бы этого не происходило, я бы просто задавался вопросом. А вдруг, кто его знает, не завязалась ли дружба с дьяволом? А я же знаю, что он мой враг. С ним мне приходится встречаться на поле боя. Так что так благодарен за материал, который можно использовать в битве. Слово живого Бога, оно пребудет навеки. А теперь я просто надеюсь, что Бог поможет мне перепланировать свои собрания в таких местах, где я смогу задержаться подольше и так далее. Пребывайте в молитве. Брат и сестра Шуман из Южной Африки уже в дороге к нам. Это глава Ассоциации служителей Южной Африки. Будем договариваться о приезде к ним осенью этого года, отправиться в Индию и так далее. Брат Томас приехал из Южной Африки, я с ним недавно встречался. Он проделывает большую работу там среди коренных жителей. Почему мне, так сказать, нравится программа брата Томаса? Потому что программа, о которой он рассказывает, которую он запустил вместе с братом Томми Осборном, я считаю, что это правильно и достойно поддержки, потому что он посылает миссионеров из самих коренных жителей. Ведь в конце-то концов коренной житель лучше разбирается в коренных жителях. Ведь можно командировать сюда парня из Австралии, это брат, мы будем его любить, принимать его и все такое. Но он же не разбирается в американских обычаях, американском образе жизни. Правильно, выполнять эту работу должен именно американец. А что если прислать сюда кого-нибудь из Китая? Ну да, он миссионер, наверное, даже немного говорит по-английски на каком-то ломаном или просто... Просто не было бы успеха, как у человека, умеющего входить в доверие к американцам, работать с американцами, поступать по их образу жизни и так далее, так и нужно. И мы в каком-то смысле отталкиваем людей здесь, на севере, и юге, и востоке, и западе, и людей с провинциальным акцентом и так далее. Тут не так давно я был в Калифорнии, во Флориде. И однажды вечером там один дорогой любящий брат, который проводит компанию, его зовут брат Джексон. И Гейл Джексон, один из моих обращенных через исцеление. Вот. Я стоял подаль, и обычно, знаете, о наших пожертвованиях и прочем я просто не разглашаю людям, если Господь усмотрит, хорошо, если нет, ну тогда мы получим откуда-нибудь из другого места. Вот, а Гейл подошел к менеджеру и спросил, говорит, ну как там обстоят дела с финансами? Тот сказал, ну, всего около $1000, чуть больше, каких 1500 нам не хватает. Он сказал, проблема в том, что ты не знаешь, как надо разговаривать с этими южанами. Так что он просто вышел и сказал, а можно мне сегодня объявить пожертвование? Сказал, да, но только без выпрашивания, иначе нам достанется за это от брата Бранхама. Сказал, мы никогда не клянчим деньги. И вот он поднялся туда и просто сказал пару слов, и в пожертвовании оказалось $2000. Он сказал, видишь, брат Бакстер, ты просто не умеешь общаться с южанами, вот и все. Так и есть, нужно иметь подход к южанам, нужно иметь подход к северянам, нужно находить подход. Я думаю, что местные, знающие свои обычаи и свое племя, это гораздо лучший выход, чем этого человека, гораздо лучше отправить к своему народу, чем всех наших выпускников по спецзаказу, вы понимаете? Это верно. Так что я очень ценю братьев. Так вот, сегодня утром я просто хочу немного побеседовать с вами. Не знаю, возможно, это будет мое последнее собрание с вами на какое-то время. Сейчас мы отправляемся в Мейкон, штат Джорджия. И это спонсирует, насколько я понимаю, 42 южные баптистские церкви. Дальше оттуда мы едем к христианским бизнесменам Полного Евангелия на международном уровне в Денвер. А потом я должен буду поехать в Канаду на короткий перерыв. А дальше посмотрим, что там брат Шуман, что, куда мы отправимся за границу или продолжим в Штатах. И брат Мор, конечно же, это он составляет все программы, все графики и... для здешних мест, и он будет с нами там, где мы будем на встрече с братом Шуманом. Я надеюсь, что брат Шуман приедет, и вы с ним познакомитесь, и он, что он сможет как-нибудь здесь в Скине для вас сказать проповедь. Очень любезный человек, он и его жена. Принял меня как брата, когда я был в Африке, так что примите и его также, когда он приедет сюда в любви Господа. Так вот, я пришел и уже знал, мне подсказали, что брату Невиллу не передали для радиопередачи. Я слушал ее. Сколько я слушаю радиопередачу? Честное слово, это пение великолепно, а проповедь еще немного выше уровнем. Вчера прозвучала очень хорошая проповедь. Вы за нее благодарны? Не хочу вводить его в краску, но это правда. Если бы я считал, что брат Невилл делает что-то не так, я бы отвел его в кабинет, и мы бы все это обсудили, помолились об этом. Если он поступает правильно, я люблю ему это подметить, понимаете? Так что нам становится приятнее. Любезные открыточки и подарочки, которые, знаете, которые прислали маленькому приятелю к нам, я хочу признаться, что я их тоже ценю. Моя жена передает вам всем, что любит вас и шлет привет. Теперь давайте обратимся к этому благословенному древнему слову, а перед этим давайте поговорим с ним, с автором, прежде чем мы это сделаем. Наш возлюбленный Спаситель, мы хотим призвать Твое имя всего на несколько мгновений, когда мы приближаемся к Всемогущему Творцу, к Тому, Кто зачал Тебя в чреве Девы, и она родила Того чудного, который стоит как посредник между живыми и мертвыми. Единственный путь, единственный посредник. И нам так радостно знать, что, дав нам свое божественное обетование, Он высказал нам эти слова, «Чего не попросите Отца во имя Мое, Я сделаю». Итак, мы просим сегодня во имя Господа Иисуса, Отец дорогой, чтобы Ты принял наше благодарение от сердца, поскольку Ты всегда во Своем святилище, чтобы услышать хвалу Твоих детей. И мы благодарны сегодня за все благословения, за здоровье и продвижение церкви и труда по всему миру. Мы так благодарны за это. И, Отец, мы молим, чтобы Ты продолжал так и дальше. И не только продолжал, но также изливал двойную долю на труд повсеместно, так как наша вера в том, что времени у нас не остается. все указывает на конец. Когда именно, мы не знаем, но хотим быть готовыми, как нам и предназначил Господь наш Иисус. Теперь, Отец, мы благодарим Тебя, я сам лично хочу сегодня поблагодарить Тебя за мальчика. Твое обещание замедлило 4 года, но я, Господь, насадил его, я буду поливать его день и ночь. Ты всегда превращаешь свое обещание в реальность, Отец. Хотя, ибо видение хотя бы и замедлило, непременно сбудется. Должно, потому что это Слово и обетование Божье. Мы не боимся, просто движемся вперед, знаем, что все содействует ко благу. Благодарим Тебя за то, что сохранил мать при родах. Сегодня она в страдании и боли, и я молю, чтобы Ты дал облегчение. Мы знаем, что это естественно, но утеши ее, Отец. Благослови ее сегодня, где она есть, и пусть она скорее будет дома. Пусть встанет рядом с Твоим слугой, ведь мы сейчас вместе выступаем вперед туда, на поля сражений, чтобы пожать зерно и отнести его в житницу ради Господина. Благослови здешнюю церковь, благослови нашего возлюбленного пастора, Твоего верного слугу на посту. И мы молим, чтобы Ты благословил всех диаконов, попечителей, всех остальных. Пусть Твои благословения почивают на них всех. Благослови. Мы в это утро молим приезжих священнослужителей, гостей у наших ворот. И когда служение закончится, позволь нам сказать, как те, кто пришли из Эммауса, не горели в нас сердца наши от Его присутствия. Войди в Слово, Отец, пусть придет Святой Дух, принесет Слово. Ничего заранее не думал, не знаю, о чем говорить, просто вверяю все Тебе. Да будет воля Твоя во имя Иисуса. Аминь. Давайте, пожалуйста, обратимся к небольшому отрывку для прочтения из Писания в книге «Бытия». Начнем с 6 главы, просто прочтем небольшую цитату отсюда, из слова, и начнем с 8 стиха 6 главы. Такая будет тема в это утро, если воля Божья. Просто немного учения и слова, прежде чем мы помолимся за больных, а затем пастор закончит служение. Наша молитва о том, чтобы Бог преумножал и благословил. Вижу тут маленькую девочку, сидящую на переднем сиденье. Кажется, это мать здесь сидит, что, по-моему, мы молились за этого ребенка некоторое время назад. И мне кажется, что, насколько я помню, она не могла ходить или что-то в этом роде. Или же, похоже, сегодня ей намного лучше. И я так благодарен за это. Постоянно молюсь, чтобы Бог изливал больше духа и силы на свою церковь и на свой народ повсюду, чтобы наша вера могла возвыситься над всеми недостатками жизни, чтобы мы могли быть более чем побеждающими и завоевателями через возлюбившего нас и отдавшего за нас свою жизнь. Теперь для тех, у кого с собой Библия. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный во всем роде своем. И Ной ходил пред Богом. Ной родил 3 сынов — Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и ты осмоли его смолою внутри и снаружи». И пусть теперь Господь добавит своих благословений к прочитанному Слову Его. Сегодня утром я хочу говорить, если Божья воля, или скорее принести недолгое учение Слова на тему «Ковчег». что означал ковчег и что предвещал ковчег, и про виды ковчегов, ибо ковчег совершенно, как и все в Ветхом Завете, был прообразом Христа. А Христос — это исполнение всего Ветхого Завета, который исполнился во Христе Иисусе. Так вот, это было время истребления, время перед самым истреблением. Вся земля была полна насилия. Если заметите, где бы количество людей не начало приумножаться, люди начинают собираться, огромное скопление людей, и обживаются, этот город становится населенным, увеличивается население, во-первых, начинают внедряться проекты для отдыха и развлечения. От этого переходит к азартным играм, из азартных игр к выпивке, из выпивки к проституции. Разрушаются семьи, браки, разводы, затем убийства. Продолжает разрастаться, как цепь без конца. Когда Бог ходил с праведным человеком наедине, один на один, у Бога к человеку было благоволение. Но когда люди начинают размножаться и появляется еще, тогда они начинают, у сатаны появляется больше возможностей поработать. Скажем, этот человек верит, как бы склоняясь в эту сторону, а другой немного в эту сторону, а когда вклинивается сатана, он просто беспощадно набрасывается. Тогда это выливается в то и сё, и фантазии начинают играть важную роль, а затем наступает растление. И когда Ной... Заметьте, между поколениями после убийства Авеля Бог вместо него воздвиг Сифа. Историки, кстати, утверждают, что у Адама и Евы было 70 сыновей и дочерей. Но, что касается Библии, упомянуты только трое сыновей. Хам, Сим и Иофет. То есть, были сыновьями Ноя. Прошу прощения, это Каин, Авель и Сиф были сыновьями Ноя. Вернее, сыновьями Адама. Ой, еще немного не пришел в себя. Такое у меня состояние последние пару дней, с тех пор, как родился мой Иосиф, так что я немного путаю. Заметьте, далее, через эту родословную Хама, после того, как он пробился туда, мы через допотопное разрушение, весь его род постепенно впал в порочность. И когда шло через родословную Каина, произошло то же самое. Они ушли в землю Нод, то есть Каин, и там поженился, взял себе жену, отправился туда, а позже люди стали как великаны. Когда сыны Израилевы пришли туда, обнаружили людей, и у некоторых из них были пальцы длиной в 30 сантиметров. Вы только себе представьте, огромные гиганты. Давид поразил Голиафа, который был великаном, и он сказал, что его копье выглядело как навой ткача. А сколько? Ростом почти 3 метра. И какой это был могучий великан. Но заметьте, великая цивилизация произошла по той родословной Каина, которая начала внедряться. Когда люди стали размножаться, они начали вдались в разные виды образования и так далее, в открытия, изобретения. Один, например, великий специалист по дереву. Ох, как у них пошла стройка. Строили. Это было знамением того, что конец времени был близок. Вы когда-нибудь видели столько строительств, сколько у нас сейчас? Это снова знамение конца времени. Это были великие металлообработчики, и они делали открытие, как можно, что можно делать из металла. И посмотрите, что они сегодня вытворяют из металла. Даже делают, я слышал на днях по радио, уже выпускают дома из стали или металла. Они практически полностью делают без древесины, так что делают их из алюминия, из стали и так далее. Великие открытия в сфере образования и великий прорыв науки, научный прогресс, знамение конца времени. Только гляньте, чего добилась наука за последние несколько лет. О, вот это да! Сколько всего достигли! Что же это? Близится конец времени. Знамение, которое всем верующим, служители за кафедрой должны проповедовать об этом изо всех сил. Показывать людям, мы свидетели знаковых событий. И все это указывает на конец. Во-первых, Писание, Божья Библия, которую мы читаем и в которую верим сегодня, указывает на конец. Не слишком много осталось. Великий научный мир твердит, что конец близок. Еще одна великая веха. Зодиак в календаре и так далее. Знамения и прочие свидетельствуют о том, что до конца рукой подать. Пирамида свидетельствует, что до конца рукой подать. Все великие указатели говорят о том, что до конца рукой подать. Мы в конце времени. Обратите внимание, но Бог по своей суверенной благодати перед концом времени, Он сослался на это здесь в словах Иисуса, то есть Иисус сослался и сказал, как это было во дни Ноя перед потопом, дела людей точно так же повторятся снова. И мы это уже видим. Тогда мы просто не иначе, как духовно слепые, или же мы способны это увидеть. Откройте глаза, оглянитесь вокруг. Такая большая разница между физической слепотой и духовной слепотой. Думаю, что если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы в любой момент выбрал физическую. Да, слепота на самом деле есть. Тут недавно один человек, один служитель высказался, «Если ты слуга Господа, порази меня слепотой». Я сказал, «Да ты уже слепой». Тот ответил, «Кто? Я? Слепой?» Я сказал, «Именно, потому что он высмеивал божественное исцеление, высмеивал крещение Святым Духом, говорил, что таких вещей не существует». Я сказал, «Ты слепой?» Он сказал, «Нет, это ты так выдумал». Я сказал, «Это по Писанию, в Библии так говорится». Спрашивают, «Когда это разум хоть раз был ослеплен?» Я сказал, «Ну как же, много раз». Иисус сказал, «Твоим отцам». Сказал, «Вы слепые фарисеи, у вас есть глаза, а вы не видите». Это верно? Но если бы вы распознали время, я сказал, однажды Елисей, тот великий пророк, был в Дофаиме, и туда собралось все сирийское войско, чтобы взять Елисея. А Гиезий сказал так, сказал, «Отец, они идут на нас, здесь весь город окружен войском сирийцев». Тот ответил, «Как же, тех, кто за нас больше, чем с ними?» Он сказал, «Ну а они-то вот где, а кроме тебя я здесь никого не вижу». Сказал, «Боже, открой ему глаза». И когда его глаза открылись, он посмотрел, а вокруг того старого пророка огненные колесницы, холмы были в огне, огненные ангелы. Он подошел прямо туда, где они стояли, и он сказал, он поразил их слепотой. Вышел. А как это? Не физически. Ну, в каком-то смысле они и физически были слепые. Он вышел, спросил, вы Елисея ищете? Он сам и был Елисеем. Сказали, да, мы ищем его. Сказал, пойдем, следуйте за мной, я приведу вас прямо к нему. Они не знали. Они были слепы. И сегодня люди поражены слепотой, потому что они отвергают Бога, милость. Тогда остается только суд. Но Бог в своей любви и милости настолько предусмотрел выход, прежде чем божественный суд может обрушиться, есть путь. Бог дает путь спасения для всех, кто желает следовать по этому пути. Ведь это Его милость. Дает путь спасения, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Он сегодня в мире показывает знамения и чудеса, воскрешает людей, происходят великие дела, показывает знамения на небе вверху и на земле внизу. Знамения? Знамения тарелок, летающих в воздухе, так что даже Пентагон и остальные не знают, что об этом думать. Знамения? На небе вверху. И на земле исцеление больных, воскрешение мертвых, прозрение слепых, изгнание злых духов, проповедание Евангелия, знамение перед его пришествием. Не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все могли смиренно, умиленно склониться в покаяние. Но тем, кто отвергает Христа, приходится ходить вслепую. Что, если бы я сегодня отказался от своего зрения, чтобы мне выкололи глаза? Если бы я отказался от глаз, пришлось бы взять что-нибудь и выколоть их. Значит, я не желаю ничего видеть. Так оно и есть в духовном смысле. Если человек отказывается устремлять взор в Божье Слово и видеть план, и видеть Бога, он автоматически сам себе выкалывает глаза. Он сам закрывает себе глаза на дела Божьи. Что за день? Что за время? Какой урок мы должны усвоить сегодня, оглянувшись вокруг в последнее время? Но Бог по своей суверенной благодати, в дни Ноя Он сказал: «Теперь я хочу, чтобы ты пошел и сделал приготовление для всех тех, кто желает избежать этого суда». Это же чудесно, не так ли? Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, проложил путь спасения для тех, кто хотел пойти Божьим путем спасения. Поэтому Он сказал: «Ноя, я хочу, чтобы ты построил ковчег». Так вот, слово «ковчег» — это сундучок, или же место спасения, укрытие. В Ветхом Завете упоминаются их три. И мы хотим немного взглянуть на эти три сейчас. Все три являлись прообразом одного великого ковчега — Христа для церкви сегодня. Три — это подтверждение. Все то древнее — всего лишь предзнаменование. На днях я читал, сидя на берегу ручья, о том, что те еврейские матери, которые в те времена родили патриархов, каждая из них, когда она рождала и произносила его имя, во время родов высказывала, кем он будет и каким он будет в последний день, сама не зная, что она делает, бормоча. Возьмите Бытие 49 и проследите прообраз, где их последнее время, где они расположились, и понаблюдайте, что это такое. Все прямо там есть. Вот это да. О, если бы мы только могли когда-нибудь открыть глаза и свой духовный слух, когда слово звучит, чтобы мы осознали, что это такое, вот бы Дух открыл это нам. И я молюсь сейчас, чтобы Святой Дух взял эти мысли Божьи и вложил их в наше сердце, каждого мужчине и женщине, парню и девушке здесь. Ковчег. Один из них построил Ной. Средство спасения. Второй, о котором упоминается, был тем, в который был положен Моисей. Третьим был ковчег свидетельства для Израиля. А четвертый... Все исполнилось в четвертом, которым был Христос Иисус. Давайте теперь обратимся в те времена и начнем с первого, с Бытия, и посмотрим, какие приготовления были сделаны для ковчега, и посмотрим, как точно он является прообразом Христа. И все собравшиеся в каждый из ковчегов или достигли примирения через ковчег, все были сохранены во время суда. И так же уверенно, как они были сохранены в прообразе, насколько же больше мы должны быть сохранены во Христе, подлинном прототипе всех ковчегов. О, Он чудесен. Затем мы замечаем, что тогда Бог сказал Ною, сказал: «Я хочу, чтобы ты сделал этот ковчег из специального вида дерева». Так вот, лишь бы какое дерево не подошло бы, нужен определенный вид, и это должно быть дерево гофер. Вот, дерево гофер было, я тут несколько недель назад исследовал, каким было дерево гофер. Это было мягкое дерево, податливое. И вот из чего ковчег. Древесина, которую можно было легко применять. Гибкая древесина. Таков верующий, оказавшись в руках Божьих, срубленный из своей собственной самоправедности дерево, он становится податливым в руках строителя. Не колеблется от всякого ветра учения, но податлив, подстраивается прямо под Слово Божье, чтобы запросто быть употребленным. И мы замечаем, что это была древесина, которая могла легко поглощать влагу, впитывать влагу. Итак, с одной стороны, человек податливый в руках Божьих, мог бы быть находкой для Бога, или же ты мог бы быть находкой для дьявола. Так вот, если бы ковчег был построен из податливой древесины и поглощал бы воду, он бы очень быстро пропитался водой. И он бы моментально утонул, отяжелел бы, потому что дерево гофер очень легкое, и он бы насквозь пропитался водой. Поэтому, вот так я думаю и сегодня. Вот в чем дело. Я считаю, что сегодняшняя проблема многих искренних мужчин и женщин в наши дни не желают отдаться полностью, но последовали заблуждению. И вот почему ковчег пропитался водой, совсем не может продвигаться дальше. Он накреняется то вверх, то вниз, едва ли не тонет. Теперь смотрите, как Святой Дух там проделал путь. Но они бы не смогли так долго продержаться. Поэтому Бог сказал Ною: «Осмоли его! Изнутри и снаружи, с обеих сторон осмоли его». Затем я изучил, из чего была смола. Я обратился в старый словарь, стал узнавать, что означает смола. Из греческого я узнал, что смола имела одно значение, также означало вещество, но как они получали смолу? Они выбивали ее из другого дерева. Это была как бы древесная смола, и они ее выбивали, кипятили ее, а затем заливали сверху, и так она становилась смолой. Как это прекрасно! Это ведь дерево, прежде чем оно срубается, определенного вида древесина, будучи человеком, Христос в своем смирении был человеком. А церковь, его сегодняшний ковчег, входит в свою церковь, которая является не иначе, как его собственным духовным телом здесь на земле. Ведь Христос был срублен, и жизнь была выбита из него, чтобы она могла быть нанесена на церковь. Итак, это мягкое дерево гофер, когда они заливали на него эту горячую смолу, оно очень быстро ее впитывало внутри и снаружи, и оно становилось запечатанным. Аминь. О, вы видите это? Печать! Мягкий впитывает Слово Божие. Христос изливает Святого Духа разогретого. Аминь. Когда она холодная, она не потечет. Она должна разгорячиться. Что нам сегодня нужно, так это старомодное собрание Святого Духа, разгоряченное, с излиянием. Они брали это мягкое дерево гофер и большим ковшом заливали ее сверху на дерево гофер. Очень мягкое, готовое, затем изнутри и снаружи эта смола проходила насквозь и закрепляла его, как сталь. Никакая вода вообще не могла просочиться в него. Она была защитой. И каждый человек, который приходит и принимает Христа, покрывающего его Святым Духом, у него появляется только одно на уме. Он не видит ничего, кроме Христа. Его больше не волнует мир. Можешь толкать его, бить, вышвыривать, сделать что угодно. Он в оболочке. Другими словами, он запечатан. Запечатывали все трещины. Вот что они делали смолой. В Библии сказано, что вы знаете, какое запечатание нужно для этого иметь в этом ковчеге сегодня? В Ефесянам 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены, или же просмолены в оболочке до дня искупления». Аминь. Весь запечатанный насквозь, каждая частичка дерева, каждая отверстица, каждая дырочка, каждая трещинка, все поры в этом дереве просто запечатаны в оболочке Духа Божьего. О, как изумительно! Понимаете, если вы нанесете ее холодной, у вас будет в нем воздушное отверстие. Если ударишься в бревно или еще что-то, оно может сделать пробоину, потому что в нем есть изъян. Но когда она разогрета, залита сверху, тогда она проникает насквозь и запечатывает его с обеих сторон, изнутри и снаружи. Аминь. Совершенный прообраз Христа и его церкви. Ведь одно дерево должно было быть срублено, избито и изранено, и из него забирался весь сок. А затем это наносилось на другое дерево, чтобы сохранить это дерево на протяжении суда. Христос был срублен, чтобы его жизнью и Духом Святым церковь могла пронестись над судом. Понимаете? Что за прекрасная картина? О, вот это да, это захватывает вас, правда? Просто сердце ходит ходуном, понимаете? Все это говорит о Христе. Все в Ветхом Завете указывало на Христа, предвещая его. Кто-то тут на днях спросил, говорит: «Брат Бранхам, почему случается так и эдак?» Она даже сейчас присутствует здесь. А я ел за столом. Я сказал: «Сестра, перемотай из всего этого и вернись к началу». Говорю: «Первое, каким был этот человек, прежде всего остального, до того, как появилась какая-либо клетка, они были духом. Это главная часть. Храни этот дух в правильном состоянии от всего, что по ту сторону от этого духа, что погибнет. Будь то здание, земли, дома, здоровье, что бы это ни было, оно тленно. А вернешься ведь обратно прямо в тот дух. Аллилуйя. И снова вернешься в дух. Так что храни это в верном состоянии. Не важно, что у тебя есть здесь, в этом мире, чего у тебя нет. Храни свое сердце в полной гармонии с Богом, потому что это все, все, все ваши дома, земли, все ваши деньги, все ваши болезни, все ваше здоровье, все ваши дети, все, все, что у вас есть здесь, на этой земле, все оставит вас, и вы вернетесь прямиком к началу снова. Если он в правильном состоянии пред Богом, вы снова воскреснете с такой же уверенностью, как то, что Бог есть на небесах. Если не в правильном состоянии пред Богом, придется отправиться по другому пути. Вы здесь для того, чтобы принять решение. Примите его сегодня в пользу Христа. Обратите внимание. О, вот это да! Еще одно значение этого слова, где говорилось «осмоли», «осмоли его», «выможи смолой» или же «пропитай его древесной смолой», это означает «искупить». Итак, слово «осмолить» означает «искупить». В книге «Левит» то же самое слово, которое использовалось как «осмолить» в «Бытие», в «Левит» используется как «искупить», «совершить искупление». Так вот, «искупить» — это «стать посредником». А смола, которая была в дереве гофер в ковчеге, должна была не допускать или же искупить верующего от гнева. Вы видите это? Ной не мог попасть в гнев в воды суда. О, я это уже вижу, вы понимаете? Посмотрите, он не мог попасть на суд, потому что между ним и судом было искупление. А судом были воды этого мира. И верующий во Христе надежно защищен. Аминь. Не по своим заслугам, но за то, что он послушен. Покорно входит в ковчег. Единственное, что Ною нужно было сделать, это войти в ковчег. Ему даже дверь не нужно было закрывать. Бог сам это сделал. Зайдите вовнутрь. Это все, что делает верующий. Верую входит во Христа. Бог обеспечивает все остальное. Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь бесконечную и на суд не придет. Перешел из смерти в жизнь. В ковчеге. Безопасен навсегда. Аминь. Пусть суд трясет его как хочет. Да, я представляю себе, ведь иногда ковчег вставал вертикально и вверх тормашками, еще как-нибудь. Но Ной был в безопасности, смола стояла между ним и судом, и сегодня кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, стоит между нами и всем судом. Аминь. Не будет осужден или же не придет на суд, но перешел из смерти в жизнь. Аминь. Почему? Потому что он в ковчеге. Что за совершенная картина? Деревья срубаются из того, как они появились в этом мире. Сначала срубаются. Так каждый человек приходит в мир, рожден во грехе, и зачат беззакония приходит в мир с ложью на устах. Негодный, неприятный, безбожный, далекий от Бога, отчужденный, безнадежный, без Христа, гибнущий, направляющийся в могилу грешникам на грани суда. Вот тогда появляется слово, острее ножа обоюдоострого, срубает это дерево, высекает из него, обрубает все шипы и все колючки, вырезает из него самую лучшую часть и становится податливым. Аминь. В руке строителя, Христа. Затем его жизнь была вылита на Голгофе, чтобы через пролитие крови он мог совершить искупление для защиты человека, находящегося в ковчеге безопасности. О, вот это да! Что за образ? Далее, для того, чтобы взять смолу и нанести на него, иначе он пропитается водой. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Человек просто говорит, ну, я же верю, слово, я просто приму то и все. Без крови ты отдан на произвол этого мира. Неважно, насколько ты находишься в ковчеге, каким бы ковчегом или доской ты ни был, ты должен быть осмолен. Пропитан, полностью пропитан Святым Духом, не впуская мир вовнутрь. Затем, я хочу, чтобы вы обратили внимание, как прекрасно, затем для того, чтобы нужно было срубить другое дерево, срубить близкого родственника и выбивать до тех пор, пока не вытечет вся смола. И затем эта смола заливалась на то другое, которое было срублено, чтобы сохранить его. Аминь. И сегодня сколько времени сохранился? О, этот грех 6000 лет назад, и обнаружено, что древний ковчег по сей день стоит на вершине горы. Никакое другое дерево такого не выдерживало и не выдержит. Почему? Оно было осмолено смертью другого. Ковчег до сих пор стоит осмоленный внутри и снаружи, как памятник того, на что способна смола. О, что за совершенная картина того, каким является Христос, позиция верующего во Христе, оказавшись во Христе, осмоленный снаружи этим, все, что вы должны, ковчег приготовлен. Единственное, что вам нужно сделать, это войти внутрь и верить. Заметьте, Ной, когда он вошел внутрь, это единственное, что ему нужно было сделать, войти внутрь. Бог запер дверь, и он находился в безопасности, пока не миновали суды. Бог сам запер дверь, Бог сам и открыл. Так сегодня и с верующим во Христе. Обратите внимание, быстренько. Следующий ковчег, о котором идет речь, мы рассмотрим его через минутку, был Моисеев. В Библии эта корзинка названа ковчегом. И заметьте, его приготовила мать. Та самая, что родила его. Аминь. Не из какой-то семинарии, не от какого-то теологического переживания. Тот самый, кто рождает верующего, он же и приготовил ему ковчег. Пронес его через суд. Свела, она сплела его из маленьких стебельков, которые у них тогда росли наподобие стебелька кукурузы, стебелька льна. Такие до сих пор есть в Египте. По-прежнему можно увидеть, как местные матери переправляют своих маленьких детей через реку Нил, подталкивают, пока сами переходят вброд. Корзиночка точно такая же. Подталкивают его в корзинке через реку Нил. И вот она пошла и сделала ему маленький ковчег. И делали они его так, переплетали внутри и снаружи. Так они его изготавливали. Так работают ткачи, ткут его плотно. А дальше она пошла и покрыла его липким илом. Ил — это опять же как смола. Проследите это же слово «ил» и увидите, что там говорится «смола» или «искупить». Далее, понимаете, когда ткачи внутри и снаружи вплетали стебли, они оставляли там небольшие зазоры, чтобы в них удерживалась смола. О, надо же! Ведь так же и верующий! Какой позор, что на сегодняшний день мы все разделены. Один методист, другой баптист, один лютеранин, один единственник, а другой троебожник. Как жаль! Все они должны быть тесно сплетены друг с другом. Затем заливается смола. Затем все это склеивается воедино и сцементируется, и получается безопасность. Замечательно. На него заливается смола. Тогда младенца Моисея положили в корзину и вытолкнули на суд воды. Вода всегда означает плотность и множество народа. Малышу там, наверное, прикрыли личико, он в ковчеге на реке Нил, а река быстрая. И вот он спускается по ней через камыши, тростники, аллигаторов и все остальное по Нилу. Идут дожди, бури, метели, ветер дует, штормит. Маленький ковчег пронесся через все. Почему? Потому что в ковчеге был священник. Аминь. Он был священником, он был законодателем, он был царем. Как и Ной. Ной, к тому же, был отцом. И тот самый отец, который построил ковчег, был в ковчеге со своим же имуществом. Христос, наш отец, который сотворил ковчег своей собственной кровью, находится внутри ковчега в общении с верующим. Вот это да. Ведь все дети и все животные слушали проповеди Ноя, в то время как на него изливались суды, ковчег мчался по волнам, проходил проверку, перебираясь с места на место. Ной говорил: «Держитесь, детки! Бог создал этот ковчег! Он построен по его инструкциям! Он выдержит все, что дьявол может послать против него!» Ной в ковчеге проповедовал! Свободен от суда. А Моисейчик той ночью смотрел вверх на освещенное звездами небо, когда повсюду дул и выл ветер. Река Нил бросает, а крокодилы подплывают к корзине. Аллилуйя! Безопасностью, защитой было искупление между ним и всеми бурями и сильными ветрами, которые мог натравить дьявол. Ничто не могло опрокинуть этот маленький ковчег. Он плыл себе дальше, и все. Вижу, как великий Святой Дух витает над ним. Вижу, как ангелы Божии сидят рядышком, держат обнаженные мечи. Куда там? Ничто к нему не прикоснется. Вижу, как дьявол пытается потопить этот ковчег, а Ной запел: «У креста хочу стоять, Иисус!» Или что-нибудь в этом роде. Все бесы в аду не смогли его захватить, потому что он был построен по инструкциям Бога. Между судом и милостью было совершено искупление. Так у каждого верующего сегодня, каким бы тяжелым ни казалось, какой бы тяжелой ни казалась жизнь, пока ты во Христе Иисусе, нет ничего настоящего, ничего будущего, ничего не может, ничто не может достичь твоей души, отделить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аминь. Дьявол натравит на тебя все бури ада. Но у Бога есть искупление, оно стоит между тобой и этим. Проплывешь через все волны, пройдешь мимо все норы аллигаторов. Где он очутился? Прямо там, где он стал царем всего Египта. Аллилуйя. Однажды, когда этот невзрачный ковчег пристанет по другую сторону штормового Иордана, мы выйдем, как священники и цари Богу. Будем стоять под искуплением кровью Господа Иисуса Христа. Даром давайте его всякому жаждущему. Искупление, милость. В Ветхом Завете он сказал: «Итак, сделайте ковчег». И он указал дерево, акацию. Точнее, можешь сделать его и из такого-то дерева. В Библии оно называется дерево сетим. Но на самом деле оно называется деревом акации. И можно сделать из него то же самое, ковчег. И сказал: сделай его и обложи его золотом. Посмотрите на этот ковчег, ведь он же является прообразом Христа. Обратите внимание, в каждом случае это был прообраз. Ной был прообразом Христа, прокладывал путь. Так же и Моисей. Теперь посмотрите на ковчег Завета. Он сказал: сделай его из дерева акации и обложи его золотом. Всякий сведущий в Писании знает, что золото символизирует божество. А когда дерево, речь идет о человечестве. Видите, он сказал: покрой его, обложи его золотом поверх дерева. Это же божество поверх дерева. Христос поверх церкви. Внутри и снаружи божество. Обложено. Сверху на нем сделаешь крышку. Это будет престол милости, все законы будут храниться в нем. Но прежде чем принять, окропи ее кровью. Закон говорит о суде, но между законом и собранием была завеса. Ибо божество находилось в том месте. Прообраз Христа между гневом Божьим, судом в аду. Между этим и верующим стоит само божество, Христос, стоящий на пути с искуплением, совершенным, чтобы спасти нас от наших грехов и исцелить нас от нашей болезни. Божество стоит преградой, не пускает суд. Закон был судьей, закон судил, но искупление стояло между исповедавшимся верующим и судом. В ковчеге находился суд, готовый изойти. Но как только он собирался, он не мог изойти, ибо между ним и верующим стояло искупление, и верующий приходил и принимал Христа в тени и прообразе. Пролитая кровь окроплялась на престол милости, тогда ему оказывалась милость, мог уходить, радуясь, потому что он был свободен от суда. Посему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по духу. И когда человек знает, что он умер для мирского, и те, которые входят во Христа Иисуса и живут согласно Духа Святого, а не по путям этого греховного мира, тому нет осуждения. Он может посмотреть в лицо ада и суда и ликовать, потому что кровь Христа совершает искупление, стоит между ним и судом. Аминь! Вот так. Как только верующий входит внутрь, крышка закрывается. Это решает дело на все время. Аминь! Золото, божество покрывает его сверху и снизу, и со всех сторон окутан в божество. Все вошедшие во Христа окутаны Святым Духом и становятся сыновьями и дочерьми Божьими. Весь в этом чеканном золоте они разогревали его и чеканили, и чеканщик золота отбивал его. Он должен был чеканить его молотом, и они чеканили золото до тех пор, пока он не видел в нем свое отражение. Потом разогревал его и выливал его на поверхность ковчега, и оно впитывалось в дерево. О, вот это да! Когда Святой Дух, будучи силой, Святой Дух и огонь изливается на верующего посредством крови Христа, он совершает там за него искупление. Он полностью безопасен от любого вида божественного суда. Включается ли сюда болезнь? Да, совершенно точно. Здесь не говорится, что никто не будет грубо с вами обращаться, не будет насмехаться над вами, не будет набрасываться на вас, не будет сделать того-то, но много скорбей у праведника. Очень часто этот ковчег будет качать туда и сюда, но от всех их избавляет его Господь. Старый ковчег подпрыгивал много раз, много взлетов и падений, много бурь он прошел, но он приземлился на горе Арарат. Как ни в чем не бывало, многие аллигаторы наедались вдоволь, пока он плыл по воде. Много бурь бушевало ночью, много мрачных штормов он прошел, но он безопасно приземлился в тростниках, откуда цель была вознестись к престолу страны. Из самых низов в самые высоты. Аминь. Мы, нищие, жалкие, ниже всех насекомых, самое низкое из всех существ, морально оскверненные, духовно мертвые, можем подняться из этого состояния посредством ковчега крови нашего Господа Иисуса Христа, чтобы быть сыновьями и дочерями, и царями и священниками Богу. Что за картина? Что же у нас на рассмотрении? Как человек может отказаться от такого предложения, которое человеку сделал Бог? Вот, еще одно, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Когда ковчег направился на свое место, он сказал, «И сделай наверху его золотой венец». Другими словами, когда ковчег был насквозь просмолен со всех сторон всем этим, закон находился внутри, и затем, заметьте, еще одно. Хлеб. Кошер. Или же манна, которая падала сначала, эта манна была в сосуде, хранилась в ковчеге. И, брат, если ты никогда не вкушал от Бога, что Он благ, загляни однажды в ковчег. Ибо именно там лежит манна, не в каком-нибудь старом плотском вольном вероучении или где-нибудь еще, но во Христе, внутри. Входи дверью, и Бог закроет за тобой дверь, не будет впускать суды. Заметьте, как он зашел. Он взял этот ковчег. Также жезл Аарона был помещен туда. И расцвел старый жезл. Отмерший. Посох, палка, не иначе, как кусок дерева, лежавший там, из которого вышла вся жизнь. До предела сухой. Но когда его положили в это святое место, он вновь ожил. Каждый грешник, мне не важно, какой унылый, какой черный, была твоя жизнь, в присутствии Христа ты вновь оживешь и зацветешь, и будешь в расцвете, вскормленный духом. Насколько ты болен, это не важно. Несмотря на это, ты будешь жить в присутствии искупления. Что за чудо? Что за тему мы изучаем? Что за место Писания? Что за Бог? Как совершенно? Что за верное основание? Других основах лишь зыбучий песок. Других основах лишь зыбучий песок. Заметьте. Возложи на него венец. Почему? Он был царем. Что означал этот золотой венец, возложенный наверх ящика? Это означало, что там, обложенное золотом, человечество было покрыто золотом. Кровью окроплялся сверху, и на нем был возложен венец. Какой совершенный прообраз Христа и его божества, его любви. Он пришел в мир и возложил себя на человечество, на свою церковь, на своих верующих. Поверх он окропил своей кровью и спасет всякого желающего, и два ангела из чеканного золота с крыльями, направленными друг к другу, на престоле милости, к которому приходит каждый верующий, исповедует свои грехи и получает умилостивление за свой грех. Вот он! Посмотрите на него! Золотой венец! Ведь он представляет Христа? Да. Когда Христос был здесь на земле, его короновали терновым венцом для пролития крови. Это верно. Но каждый верующий, проходящий через эту пролитую кровь, снимает с него тот терновый венец и коронует его славой, хвалы и чести. Каждый верующий, вошедший в его присутствие, принимает эту кровь с его израненного терниями чела и венчает его славой, хвалой и величием, как царя царей, как целителя, как альфа, омегу, как начало и конец, как советника, князя мира, Бога крепкого, Отца вечности. Ной был отцом в своем ковчеге. Моисей был отцом в своем ковчеге. Христос — отец в своем ковчеге. Надежно укрыт со своими подданными, с вами, люди, с церковью, верующими. Я хочу, чтобы вы обратили внимание опять же на подход к этому ковчегу. Проходишь путем, который... Заметьте, каждый подходящий к ковчегу человек должен был сначала пройти через внешний двор, затем через внутреннюю завесу, а потом во святое святых. Это был Христос, как пророк, как священник, как царь, коронованный. Во-первых, подходишь, видишь, что о нем здесь говорится, когда он впервые пришел, он был пророком. Человек, приходящий ко Христу, должен сначала прийти ко Христу. Крест — это было его священство. Крест был нужен, чтобы представить его в смерти. Там, где тот крест, на нем Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Любой человек, находясь в здравом уме, представший пред крестом, приведенный к нему, может услышать лишь одно, как Христос проповедует ему. Христос — это пророк, это проповедник. Затем следующее, что он делает, он проходит через это для искупления, он проходит через завесу, как священник, чтобы ходатайствовать, заступаться, совершая заступничество, сидя по правую руку Бога, ходатайствуя за верующих. И верующих входит в его присутствие, и тогда Христос ходатайствует за него на основании исповедания того, во что он верит. Когда он подходит к кресту, значит, он подходит к Христу. Он говорит: «О, Христос, я знаю, что ты проповедовал мне через крест свое слово, я верю в тебя, помилуй меня». И Христос ходатайствует. Далее он передвигается прямо в ковчег, в судилище, и несет весь свой приговор, убирая весь грех и позор, примиряя с Богом. Через умилостивление кровью возвращает его в общение с Богом и навсегда помещает его сохранно в ковчег. Нет причин для беспокойства. Никакого вреда не может быть нанесено. Вы в полнейшей безопасности. Пусть приходят бури, пусть происходит что угодно. Пусть болезнь поразит, пусть что угодно будет, что сатана захочет послать. Будет качать, но Бог вас проведет через все при все. Не спешите выпрыгивать оттуда. Оставайтесь прямо там во Христе. Скажите: «Господи Боже, ты же сказал, на сей скале построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Я верю тебе, Господь Иисус. Я сейчас ставлю свою душу на якорь в гавани покоя». О, вот это да! Христос — главный вождь спасения нашего. Вот он стоит, великий завоеватель. Он разорвал завесу надвое и разрушил все стоявшие посреди преграды разделения, пригласил всякого желающего прийти и причаститься к его жизни, быть покрытым его божественными благословениями, чтобы никакой суд не мог обрушиться на вас. Если суд настигнет, он не сможет причинить вам вреда. Может, вы накоротко заболеете, может, вам придется кое-что пережить, но запомните, что в конце Христос. Он никогда не обещал, что ковчег будет крутиться в каком-то мелком водоворотике, где не будет. Спокойно себе, само спокойствие, безмятежность. Ни в коем случае. Он никогда не вел беззаботный образ жизни. Он никогда не обещал легкой жизни. Он пообещал благодать, чтобы подкреплять вас в такое время, как там сказал поэт: «Иль в небеса домой меня возьмут на ложе из цветов, когда другие в бой идут, и льется братьев кровь. Нет, нужно мне сражаться тут, чтобы царствовать с Христом». Так точно. Не обращайте внимания, когда приходят тяжелые испытания. Просто оставайтесь прямо в ковчеге и говорите: «Боже, я в безопасности навек. Теперь я укрыт в Иисусе Христе, и в нем якорь души погружен. Он мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен». Пусть приходят болезни, пусть приходят беды, пусть приходят огорчения или страдания и все прочее, это не имеет никакого значения. Мы приемлем царство непоколебимое. Эту штуку может трясти и так, и сяк, но Бог в один прекрасный день даст вам причалить в полной сохранности в своем царстве. Оставайтесь в его ковчеге. Пусть Господь благословит вас. Давайте на минуту склоним головы. Наш Небесный Отец, сегодня, вглядываясь в его величие, мы видим его там с Ноем. Кто выруливал на этих волнах? Кто был в том невзрачном ковчеге из дерева Гофер? Ведь сегодня даже наш самый большой, великий линкор не выдержал бы такое. Вся земля раскачивалась и металась на тысячи и тысячи километров, сходя со своей орбиты в космосе, кружась вихрем, волны высотой в километры. Вся планета была покрыта, огромные древние горы смывала с ровной земли, вращалась в полуночной темноте. Суд, плавают всплывшие трупы. И вот этот невзрачный кораблик из дерева Гофер, просмоленный внутри и извне, а твои возлюбленные верующие сидят в ковчеге в полнейшей безопасности. А им хоть бы что? Они поступили так, как ты велел, они выполнили твои указания. А выполняющий твои указания не будет осужден или посрамлен. В конце концов, ты усмирил бурю. Житейские штормы подошли к концу, и мы благополучно причаливаем в новый мир. Дорогой Небесный Отец, сегодня в бушующем море жизни мы не понимаем, как это сделать в дни, когда медицина достигла высот, когда церкви достигают таких больших результатов, а мы просто бросили якорь в Иисусе. Приходят бури, появляются гонения, но мы выполнили указания. Ты проведешь нас до конца. Даруй, Отец Небесный, эти благословения каждому. Благослови странников в наших жилищах сегодня утром. Благослови неспасенных, и пусть они станут детьми Твоими. Пока еще наши головы склонены, я хотел бы узнать, есть ли здесь кто-нибудь, кто не во Христе, кто хотел бы поднять руку и сказать: «Брат Бранхам, я поднимаю свою руку к Богу, чтобы ты и он могли это увидеть. Я хочу, чтобы обо мне вспомнили и ввели в ковчег, пока еще не слишком поздно. Помолись за меня, пожалуйста». Просто поднимите руку и скажите: «Вспомни и меня. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог. Благословит тебя, сестра. Благословит тебя Бог, брат. Когда бушуют жизненные бури, будь со мной». Друг, я не могу принять за тебя решение. Я могу только за тебя помолиться. Решение нужно принять тебе самому. Я не верю, что есть хоть один честный человек, который мог бы войти в присутствие его величия и увидеть ту любовь, которую он обещал. А почему вы подняли руку? Нечто стучится в ваше сердце. Это Бог пытается привлечь вас в ковчег. Никто не может прийти ко мне, если только Отец мой привлечет его, и всякого приходящего ко мне я не изгоню вон. Я дам ему жизнь вечную и воскрешу его в последние дни. Не бойтесь. Бог управляет ветрами, Бог выруливает ковчег, у него все предусмотрено. Ведь у Ноя не было бы побед, если бы не было бури и испытаний. Если нас просто взять и пропустить через какой-то безопасный туннельчик, то не будет никакой радости. Бури жизни, именно из-за них у нас появляется радость. Мы бы никогда не узнали, что такое дневной свет, если бы не было темноты. Мы бы никогда не узнали, что такое вершина, если бы не было гор. Мы бы никогда не узнали, что такое хорошее здоровье, если бы у нас не было болезни. Мы бы никогда не радовались спасению, если бы не были грешником когда-то. Все создал Бог, это закон контраста, Он любит тебя. У вас по-прежнему склонены головы и подняты руки. Отец Бог, я молю о том, чтобы сегодня, когда дверь еще открыта, люди приходили с востока и запада, с севера и юга, собирались вместе. Происходят великие знамения. В небе устрашающее зрелище. Расщепляется атомный состав воздуха. Сгорает водород. Летают тарелки, непонятные летательные объекты, какой-то разум не весь откуда извне, как считают люди, они сами не знают, а ученые не могут докопаться, таинственно опускаются на виду с молниеносной скоростью. О, Боже, мы близки к концу. И в Великой пирамиде, которую построил Енох, последняя палата пройдена. Теперь все готово для палаты царя, пришествие Господа прямо на самой вершине для ключевого камня. Весь календарь астрономии указывает именно на это. Звезды возвещают об этом. Точно как в тот первый раз, когда мудрецы посмотрели в небо и увидели эти звезды, они сказали: «Вот грядет великий царь». Сейчас звезды указывают снова. Вся природа стенает. Сердца людей издыхают от страха, замешательства времени, уныния народов. Море ревет. Повсюду бьются огромные приливные волны, убивая сотни людей на берегу. Безлошадные колесницы носятся по большим дорогам и площадям, сверкают огнем, несутся как молния. А мы прошли себе мимо, не заметив этих ориентиров, как будто они ничего не значат. О, Боже, останови нас скорее! Останови этот грешный мир проповедью Евангелия! Спаси тех, кто поднял руки сегодня, Господь Иисус, даруй это сегодня, да почивает на каждом из них милость Твоя. Пусть они прямо сейчас, я ничего больше не могу сделать, ничего больше не сделаешь, следующий шаг за ними. Ты послал Святого Духа, Он вложил Слово в их сердца, они подняли руку, что верят в это. Вы сказали: верующий в это никогда не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Приди, Господи. Пусть с ними это будет улажено навсегда. Они верят в Тебя. И они теперь верят Твоему Слову, как Ты сказала: кто слушает слова Мои, которые были проповеданы, верует в пославшего Меня, как мы и делаем, имеет, поскольку он это сделал, жизнь вечную, и суда для него никогда не будет, но перешел от суда в жизнь. Безопасен в ковчеге. Господь, пусть они воскреснут новыми, как новые мужчины и новые женщины, новые мальчики и девочки выйдут сегодня из этой маленькой невзрачной скинии, где собралась эта горстка людей, и будут жить новой жизнью, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы учить людей, делать, возвеличивать Христа повсюду. Даруй это, Господь, благослови нас сейчас, мы молим во имя Иисуса. Аминь. Не пройди, Иисус, меня Ты, Дух не осеня, слыша люд мольбой объяты, не пройди меня. Престола милости, да? Обою мне пусть ваша душа поговорит с Богом. Бальзам от моих грехов я простер теперь душою. Помоги мне сам. Давайте склоним головы. Боже, Боже, услышь меня, слыша люд мольбой объяты, не пройди меня. Склоним головы. О, я просто задумываюсь, какие прекрасные мгновения каждый раз, когда захожу сюда, в этот старый корпус ковчега. Я верю, что он просмолен, выдержал много штормов. Приюти меня в дни бед и испытаний. Я вижу, что Билли сидит там сзади. Я просто чувствую водительство духа сделать сейчас немного иначе. Я просто чувствую, что Бог хочет, чтобы я поступил немного по-другому. У меня здесь есть несколько человек. Мистер Д. Кук, мистер Лонг, Эрвин, несколько других. Они записали свои фамилии, пришли, чтобы за них помолиться и обсудить некоторые вещи. Послушайте, что я вам теперь скажу сейчас, пока мы пребываем в молитве. Только хотел сказать, Билли, подойди по проходу сюда и раздай молитвенные карточки, но Дух Святой сказал, не надо этого делать. Именно по этой причине я запел «Не пройди Иисус меня-то». Я подумал, что случилось, Господи? Я хочу сказать вам вот что. Так что, если вы мне верите, то прислушайтесь. Что бы то ни было в вашем сердце, что бы вы не хотели узнать, чем бы вы ни болели, поверьте Ему сейчас. Он сейчас с вами будет говорить. Он это сделает. Он будет разговаривать с вами индивидуально. Я верю в это от всего сердца. Святой Дух сделает это, будет обращаться к вам, скажет вам, в чем вы нуждаетесь. Что бы он ни сказал вам, то и сделать. Если вы калека, он скажет, встань и ходи, встаньте и ходить. Если у вас рак, и он говорит, забудь о нем с сегодняшнего дня, так и сделайте. И вот увидите, как это произойдет. Если вы стоите в страхе и не знаете, куда повернуть, он подскажет вам, что именно нужно делать. Он вложит это в ваше сердце прямо сейчас. Не сомневайтесь в нем. Пойдите и сделайте так. Сделайте именно то, что он скажет вам сделать. Он сделает это. Теперь, пока мы склонили голову, те, чьи фамилии я упомянул, пожалуйста, подойдите сюда к алтарю на минутку. Выйдите сюда, а также, если кто-то из местных тоже хочет подойти для молитвы, будьте добры, пойдите сюда, пока мы все стоим со склоненными головами. Очень странная вещь произошла. Дух Святой только что очень странным образом предупредил меня кое о чем. Я как раз задавался вопросом, как это сделать, а он только что подсказал мне, я знаю, что он прав. Итак, те, кто желает быть, чтобы были вознесены слова молитвы, какая-то просьба пред Богом, или имеют нужду, болезнь, финансовую, физическую, материальную, какая бы ни была ваша беда, сейчас подойдите, пожалуйста, к алтарю на минутку, пока мы споем этот куплет еще раз. Все остальные, не поднимайте головы, кроме тех, кто подходит. И мать здесь, что с маленькой девочкой, я хочу, чтобы вы подвели ее сюда, прямо к алтарю. Хорошо. Боже! Друзья, у вас склонены головы. Я всю свою жизнь старался быть кем-нибудь, но только не обманщиком. Я старался быть честным в своих отношениях с Богом и с ближними. И я старался каждый раз двигаться и поступать так, как подсказывал мне Святой Дух. Вот почему меня носят с места на место, отменяю собрание и еду в другое место, потому что я следую водительству Духа. И вот сегодня утром, пока проповедовал здесь, собирался провести молитвенную очередь, выйти, пригласить людей для развлечения и поговорить с ними, но нечто говорило мне, подсказало, скажи людям, вот почему я остановился сразу, как только это произошло, сказал, пригласи сюда людей и скажи им, придите, Просите у меня, если им чего-то не достает, я скажу им. У вас есть вопросы, как эта маленькая девочка может выздороветь? Как вы больной раком можете выздороветь? Как вы вон тот с больным горлом можете выздороветь? Как вы с этой тростью можете выздороветь? Как вы на этом костыле можете выздороветь? Как слепой может прозреть? Как вы в стрессе и в беде? Здесь есть те, у которых домашние неприятности, семейные проблемы. Как же еще я смогу справиться с этим брат-брахом? Он прямо сейчас вам скажет. И другие неприятности. Вы задаетесь вопросом о том, этом или другом, что именно коснется. Придя вам на сердце, именно так и сделайте, и увидите, как все получится не иначе, как правильно. Так и сделайте, и увидите, как все получится не иначе, как правильно. Только не передумайте. Держитесь этого неотступно. Он сказал, что он будет разговаривать с вами. Теперь давайте все молиться. Отец Небесный, благослови моего брата. Даруй ему все, что желает его сердце, чего бы он ни пожелал. Мою сестру здесь, Боже, благослови ее. Сними сегодня тяжесть с ее сердца. Благослови мою сестру, Отец, да снизойдет на нее дух. Боже, благослови мою сестру. Даруй ей исполнение глубинных желаний ее сердца. Также и этой моей сестре, через имя Иисуса, Отец, даруй это. Вижу эту милую девочку. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты так много совершил для нее, Отец. Ты оказал нам помощь не так уже и давно. Я молю, чтобы Ты полностью исцелил этого ребенка. И это стало бы откровением для других, чтобы они могли поверить в Тебя. Я благословляю это дитя сегодня утром во имя Иисуса Христа и проклинаю болезнь ее тела. Благослови моего возлюбленного брата сегодня, Господь, пусть его вера никогда не оскудевает, а его взор будет устремлен на Голгофу, зная, что Ты там. Вера, какая бы вера ни залегала там, Бог подтвердит ее и исполнит. Можете уже идти. Благослови моего брата Моргана, даруй ему, что желает его сердце. О чем бы он ни попросил сегодня, даруй это во имя Господа. Благослови мою сестру, Господи, и дай ей то, чего она желает через Иисуса Христа. Отец Божий, вот мой брат, молю Тебя, чтобы желание сердца его исполнилось. Вот наш брат с лагеря в Огайо. Небесный Отец, пусть желание его сердца, пусть он найдет это желание в Иисусе Христе. И благодарю Тебя за исцеление, Господи. Отец Божий, я молюсь, возложив руки на моего брата, чтобы желание его сердца исполнилось. Благослови моего братика, Отец. Вот девочка, Отец, я ее благословляю во имя Господа Иисуса. Пусть она получит то, о чем просит во имя Иисуса. Даруй это. Благослови мою сестру, Господь, во имя Иисуса. Брат Бранхам еще 2 минуты молится вместе с людьми у алтаря. Многие его слова неразборчивы.
Thank you.
всемогущий Бог, ведь Ты владыка небес и земли. Ты приводишь в порядок сердце людское, Ты поместил звезды на небе, и они так и остались. Ты подвесил солнце на его орбиту, и вот оно там и висит. Ты установил луну на небе и поставил ее сторожить море. Ты положил ему пределы, которого оно не перейдет. Ты изрек, и они послушались. Господи Боже, проговори к сердцу людей. Пусть оно всегда будет гибким и готовым впитывать Дух и делать то, что велел Бог. И вот, Отец Небесный, Ты сегодня утром проговорил в мое сердце рабу Твоему недостойному, и я передал народу, что Ты хочешь сам говорить. И так и было, каждому из них. И вот, Отец, в воспоминание о Твоем откровении, данном мне, я пошел и возложил на них руки, Отец. Что бы Ты ни положил им на сердце в тот момент, Боже, пусть именно это и будет навсегда их решением, ведь мы знаем, что Твой Дух сейчас здесь и кладет им на сердце нечто конкретно точное. Если они калеки, пусть станут ходить. Если они слепы, пусть они прозрят. Если они огорчены, пусть они будут счастливы. Если у них есть беды, пусть бед не станет. Даруй это, Господь. Если они пытаются принять какое-то решение, пусть правильное решение придет прямо сейчас. Пусть Дух Святой откроет нам все то, в чем мы нуждаемся. Даруй это, Господь. Мы здесь, у алтаря, ждем Тебя, поклоняемся Тебе. Теперь, Отец, если здесь есть те, кому Ты еще не проговорил, пусть сейчас Твой Дух нахлынет. Пусть Он движется у этого алтаря здесь, во все стороны, и открывает все. Господи, даруй всем сердцам уверенность. Пусть они удостоверятся, чтобы не было никаких сомнений, вообще ни в чем. Пусть Твой Дух уберет все дрения, а также и в зале, те дорогие люди, кто здоров, кто не в беде, тех, кого Ты благословил, и кто сидит здесь в здравии и силе в это утро. О, они молятся за других, своих товарищей. Господь, у них были похожие проблемы, и они знают, что Ты им помог. И теперь, Отец, мы единодушно молимся, чтобы Ты послал Свой Дух и подтвердил все, Господь, прямо сейчас для каждого сердца, пока мы смиренно ждем под Твоим великим помазанием Святого Духа, двигающимся, совершающим то, что надо, и мы это чувствуем. Даруй это, Господь. Теперь, склонив головы, все еще пребывают в молитве, и мы споем несколько песен. «Гоните уныние прочь». Я не фанатик. Вы знаете это? Если я такое, то я не в курсе об этом. Но нечто конкретно проговорило мне, сказала, я проговорю к ним сам. Ты только подзови их сюда. Я сделал то, что он мне сказал сделать. Теперь, пока наши головы склонены, и мы поем песни, понаблюдайте, что он вам скажет сам. Что бы он ни сказал вам, это будет говорить он. Мы в свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай Ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Пока мы нежно напеваем, все пусть пребывают в молитве. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай Ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай Ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Мы в свете пойдем.
В каком свете? Он дает его сейчас. Свет.
Милость росою сияет на нем. Все освещай Ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Исповедуй, как царя. Свет
всему миру Иисус станет новая заря, свет всему миру Иисус. Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус.